сегодня именно, поскольку мы сказали, что начали вечер 33-го журнала, то сегодняшний вечер посвящен выходу обоих журналов. У нас сегодня в зале авторы 33-го номера и 34-го. Я прошу всех зайти в зал, потому что мы никак не можем начать. А уже пора. Игорь Миронович меня торопит. Не все, к сожалению, не все авторы сегодня здесь, например, Марк Азова нет с нами, он обещал, но немножко прихворал. Нет, он у нас достаточно часто бывает, Марк Азов. Недавно ему исполнилось 85 лет, мы его поздравили, в том числе и публикации в нашем журнале. И поздравления. И сегодня, не знаю, обещал Марк Зайчик, может, он еще и не подъедет. Но, к сожалению, Арнольда Каштанова не будет. Его замечательный роман мы даже выдвигали на Букеровскую премию, но не совсем удачно, как показалось. Я передаю слово Игорю Мироновичу, и он начинает наш вечер. И Чехова не будет, и Тургенева сидит с нами. Друзья мои, спасибо, что все сюда пришли. Этот сумасшедший издал еще два номера журнала, вы их еще видели. Вот. Я не буду перечислять тех, кто не будет. Давай что-то говорить о тех, кто есть. Ты уже сказал, про всех ты не будет, да? Ну ладно, не важно. Давайте просто приступим к журналу. Журналов два. Авторы разные. Прозы сегодня не будет, будут только стихи и песни. Начинает Лена Акселерова. Леночка.
Игорю и коллеги, да, особенно Игорь, конечно, за его невероятные труды и выпуск двух номеров. И мое пожизненное несчастье, что я всегда первая. Я очень не хочу быть первой, но вот по алфавиту получается так. Надо. Поэтому я буду очень лаконична, чтобы никому не засти путь. Я почитаю два или три очень коротких стихотворения. Из московского цикла, недавнего. В мой город чужой, незнакомый до слез, не вернулась, приехала на побывку. С кем олупаться, ветер какой вас унес, и какого вдогонку налаживать сивку, из какого вокзала помчаться во след, из какой полосы подниматься за вами, неужели нужны 20 жалящих лет, жарких зим, чтоб сырыми пустыми дворами пробираться туда, где ни вас, ни меня, где наш дом заслонился железной оградой, от меня хладнокровно, покой свой храня, там уже ничего, никого мне не надо. Ну, это из 34-го номера. Сгорели помойка и стройка, и койка моя, и подушки, и койка, и письменный стол, и рисунки, и книжки, А как же? И стены, и крыши, и крышки кастрюль, загремавших в пузатом буфете, и все макароны в бумажном пакете. А что же осталось? Осталась лишь дымка, лишь облачко мысли и строка невидимка. Можно еще одну? Новогодний, это уже здешний. То есть про здесь. Чуть розовеют фонари, округлые, как луны, за тонкой стенкой, раз, два, три, подросток мучит струны. Не спит мой музыкальный пес, Равелю подвывает, в окошке шарканье колес, над книгой муж зевает. За дверью в небе светляки молчат и немы луны, вдоль улицы, как вдоль реки, январь струится юный, в тишайшем запахе зимы, неспешный, долгожданный, забуду, что на грани мы, что радоваться рано, и право же, на что роптать, прелюды, книжек груда, не почитать, так полистать, но сотни верст отсюда, играй, солдатик, раз, два, три, пусть непослушны звуки, спокойно в нотный лист смотри, прелюдия разлуки. Спасибо.
Если приехал, прошу на сцену.
А я прошу людей зайти в зал. Тут есть еще свободные места.
Я приехал. Эти полтора десятка стихотворений, которые значит, помещены в 34-м номере, я объединил названием, которое называется «Рецепт выживания». С молодых ногтей жалею греку, провинциального кусто, который ехал через реку, но не учел бедняга что, куда попало сунув руку с условным именем рука, всегда какую-нибудь суку ведешь в соблазн наверняка. Потом пришел однажды к мысли, что дикой кличке вопреки, коли не родственники мы с ним, то уж, конечно, земляки. Потомки сирых и убогих, переходящих в лету вброд, и не взлюбил членистоногих всех видов, званий и пород. Хотя без них парнишка бравый, по фазе сдвинутый слегка, не удостоился бы права войти в анналы на века, и некий бард, увы, безвестный, не сочинил о нем катрен, могущий стать противовесом в челне судьбы, дающим крен. Ходят по земле нечеловеки, жгут леса и отравляют реки. Кто не стал бандитом или вором, занят контрабандой или террором, именем Всевышнего торгуют, избиваясь в стаи, митингуют, то есть скачут воя, как моралы. В них души не чают либералы, как всегда вселенским катаклизмом, путь таря своим либерализмом. Чтобы мир не рухнул в бездну канул, надо их морить, как тараканов. Я не человека ненавистник. Я не человека ненавистник. Такое стихотворение, которое называется «Сегин Сонин». Ну, вы знаете, что Сегин — это воинское звание. Объект, в который целил Сегин Сонин, практически был безинерционен. Ракета под названием «Стрела» с ним скорости тягаться не могла. И тут в расположении третьей роты возник какой-то тип сребробородый, столь схожий с Алиягу Анави, что впору возопить благослови. Дабы не ошибиться, скажем, некто, впадающий в правительский кураж. Лупить по неопознанным объектам, кричал он, непростительная блажь. Вас просто уничтожат и за дело. Мне брать вас на поруки надоело. И с тем вознесся в небо и пропал. А Сэгон Сонин в обморок упал. Ночами над корпусом больничным светило застигает он с поличным, и куполу небесному тайком грозит тяжеловесным кулаком. Ну, еще парочку небольших стихотворений. Ностальгическое стихотворение, которое посвящается моему товарищу школьному. Доска и два соска, наставница, училка, стращает и грубит. В глазах ее тоска, в сиденье стула вилка, в чернильнице корбит. Когда звонок вернет коней ретивых к стойлам, вздохнувши глубоко, она рукой взмахнет и всех наделит пойлом из Ленина и Ко. Унылая пора, наклонности дурные, но следует учесть, что перья в номера уже совсем иные, чем 86. Если допустить, что бёзом к отступлению отрезаны пути, уже не отвратить того, что, к сожалению, должно произойти. И в заключение две небольшие лирические такие миниатюрки. Смерть настигала старика, и с нею в споре впадал он в детство, как река впадает в море. А град стучал, а пес рычал, а дом качался, и «мама, мама!» он кричал и докричался. И мать возникла впереди за гор грядою, и он припал к ее груди башкой седою. И последнее стихотворение, маленькое, называется «Молитва». Дай мне, батя, трошечки, жертве суесловия, жареной картошечки, вредной для здоровья, спеси победительной вместо чувства меры, ярости губительной для моей карьеры. Наскреби чуток добра по своим сусекам, и тогда я, хрен в бугра, стану человеком. Спасибо.
Мы немножко... Хотя Игорь Миронович обещал, что будут только стихи и песни, но у нас в гостях, хотя есть и тель-авивские поэты, есть и представитель города Тель-Авива, тель-авивский такой житель постоянный, Александр Крюков. И несколько слов приветствия он обещал нам сказать. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемый Игорь Аронович и Игорь Миронович. Заметьте, дорогие друзья, какие у нас люди сегодня на подиуме, как, впрочем, почти всегда. Большой вам привет от города Тель-Авива. Знаете, первое, что я уже высказал главному редактору, тель-авивцы начинают требовать, чтобы вслед за Иерусалимом презентация журнала проходила в Тель-Авиве. Есть хорошие, достойные места, Игорь Аронович. Допустим, в Российском культурном центре на улице с замечательным названием Геула. Да. Мы всех приглашаем, кстати. Дорогие друзья, знаете, каждый раз, когда удается приезжать на презентацию журнала, испытываю огромное удовольствие, не говоря о том, что каждый визит материализуется в трех экземплярах. Первый для посла, второй для библиотеки посольства, третий для библиотеки Российского культурного центра. Так что я лицо заинтересованное, посол в отпуске, но обязательно по приезде сразу спросит, есть новый номер. Если говорить серьезно, журнал, конечно, стал явлением культурной жизни русскоязычной общины Израиля, еврейской общины Москвы и России. Вот тут в зале присутствует сегодня главный специалист, по-моему, по еврейской литературе, профессор Леонид Кассис, которого я приветствую отсюда, с этого официального места. Он подтвердит, человек, который все знает о еврейской литературе на русском языке. Знаете, отрадно, что журнал стал настоящим сильным явлением. Что-то в России официозное, официальном культурологическим структурам, которые я по должности представляю, может нравиться или не нравиться в журнале, но то, что собран великолепный коллектив одаренных людей и периодически появляются очень интересные, немножко реже, очень сильные и талантливые вещи, это здорово. Талантливых вещей вообще не может быть много, поэтому они заметны. Поэтому я искренне поздравляю иерусалимцев. Вот этих людей, из которых я тут очень много знаю, этим горжусь, скажу вам прямо без комплиментов, что тут собирается вообще значительная часть того, что на иврите называется «шомна и сольта», на арамейском, точнее сказать, знаете, интеллектуальный русскоязычный элит общины. Наш Тель-Авив попроще. Я говорю «наш», потому что 3 года живу в этом городе, работаю и жился, и должен вам сказать, что в октябре мы очень рассчитываем широко отметить 3 года Российскому культурному центру. Добро пожаловать, будет масса интересного. Мы очень рады видеть у нас иерусалимцев, которые почему-то редко йордим к нам в Тель-Авив, с Иерусалимских гор. Еще раз вас настоятельно приглашаю. Доброго здоровья замечательным авторам новых творческих работ Игорю Мироновичу и Игорю Ароновичу. Большого здоровья, больших успехов. Спасибо за внимание.
Я как-то 5 лет провел в Русском культурном центре, тоже было очень интересно. Слово имеет замечательный, на мой взгляд, поэтесса Асса Векслер. Да-да.
Сначала из новых стихов. Заказ. Шоссе вдоль Иерусалимского леса. Хорошо слышно, или я стою неправильно? Прошу прощения. Шоссе вдоль Иерусалимского леса, с уступа горы, как в галерке, мы смотрим туда, где играется пьеса, ярчайшая, без оговорки. Старинная пара, ты зритель, я зритель, условный кто-то и некто, но это для нас господин осветитель дорвался до цвета эффекта. Подобно шестерке коней колесницы, подобно победно светящейся славы, там перистый веер, как имя, светится над выбросом огненной лавы. И у горизонта, где солнце все ниже, оплавившись, горы прогнулись, ни Рерих, ни Рок-Уилкент, ни Куинджи к подобному не дотянулись. Часть зрения, вот запогля наша плата, потом вдруг попросят из зала. Но если досмотрим остаток заката, то он будет стоить начало. Ни самоповторы ему, ни поблажки, лишь меркнущие постепенно прорывы огня, световые растяжки до мига ухода со сцены. И выдохнув браво, мы к выходу двинем. Но даже тогда нас уважат, едва обернемся на звезды-то синим, еще нам и отсвет покажут. Стихотворение «Просьба». Эпиграф. Легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Харжевский. В легкой жизни вряд ли много толка. Смерть во сне легка, да не по мне. Вышло так, что планы зрели долго, но зато и дороги вдвойне. Убывает время безнадежно, молчалив, как идол, календарь. Попросить бы Бога, если можно, растянуть ноябрь, декабрь, январь. У меня публикация в 33-м номере Иерусалимского журнала. Вот одно из стихов, помещенных здесь. Оно называется «Глория Азария». Словосочетанием, годным для гербария, звали эту женщину Глория Азария. Так звучало, значилось. В прорезях конвертных год спустя не менее на счетах посмертных. Служба скорой помощи, крупные компании, души ее числили в должниках, как ранее. Но ее пособие, воду и мараки больше не делили с ней кошки да собаки. Я о ней не ведала, я ее не видела, но о ней говорено, мухи не обидела, и не в суе сказано, что жила не с варой, а ушла до времени, умерла не старой. Заново побелены стены с потолками, новые настелены плитки под ногами, краской водостойкой и цементной пылью, быстро можно справиться с неказистой былью. Так что на жилплощади новая история. Тут мы и покрутимся, как при жизни Глория. На ходу присмотришься, вдруг уходит жалость. Только имя редкое от нее осталось. Но бытует аура, дали законные, крыши черепичные, линии наклонные, беглые мгновения, огонек домашний, темный час, не страшный, нынешний, вчерашний.
Центральная публикация 34-го номера, как возможно, по масштабу, так и по количеству страниц, это рассказы и статьи Владимира Евгеньевича Жаботинского, Владимира Зеева Жаботинского, когда он еще, видимо, был просто Володя, ему было 23 года, но уже тогда, ну, скажем, прочтя, я могу это сказать, и не только я, значит, это был выдающийся писатель, выдающийся мыслитель, без всяких скидок на юношеский возраст. Несколько лет назад Феликс Дектор, ныне главный редактор полного собрания сочинения Владимира Жаботинского на русском языке, первое полное собрание, первое собрание на русском языке, можно сказать, начал этот замечательный проект. Сегодня у нас в гостях, и не то, что в гостях, сегодня у нас в зале, и на сцене, и у микрофона, и главный редактор энциклопедии, полное собрание сочинений Феликс Дектор, и главный научный редактор Леонид Кацев. Значит, огромная благодарность за то, что они нам дали право первой ночи, потому что очередной том, из которого печатаются материалы в Иерусалимском журнале, выйдет только там, может быть, через полгода. А читатели нашего журнала уже сегодня, вчера и позавчера могли с ними ознакомиться. Пожалуйста, Феликс Дектор.
Я вам должен сказать, что у меня такое приятное чувство, я как будто бы в Москве нахожусь. Дело в том, что в Москве есть такой клуб русско-еврейской творческой интеллигенции, который называется «Ковчег». Я здесь насчитал 5 членов «Ковчега», так сказать. Начиная с Михаила Александровича, один из, так сказать, старейших. Вот, Иосиф Бирбон. Да, отмоем. Вот. Леня Кацис, я. Хорошо. Но дело не в этом. Я посмотрел, не успел, была конференция по Жаботинску, времени не было, и я только смог, я там раздавал журнал, Игорь мне дал, и все, конечно, с интересом его брали, смотрели. Я успел только прочитать роман Зайчика, прозу которого я очень люблю. И он мне понравился, как всегда. Не всем нравится, я знаю там разные мнения, но я его считаю замечательным прозаиком. То есть пишет, как говорит. И прочел стихи Марка Лейцмана, которые тоже мне понравились, и было приятно увидеть здесь автора. Ну, а что касается Жаботинского, вы знаете, я должен вам сказать, что вот такая у меня привычка, обычай, как уж повелось, инерция такая. Мне почему-то всегда достаются нелегкие проекты. Казалось бы, ну что может быть лучше и проще, чем Жаботинский? Но нету в Израиле города, где бы не было улицы Жаботинского. Есть два города здесь, Гевадзе, Пизгадзе, это имени Жаботинского. До сих пор не было, да и не могло быть полного собрания сочинений Жаботинского, потому что Жаботинский, прежде всего, русский писатель, мыслитель и публицист. Он еврейский, но он русский. Это все делалось на русском языке. 90% всего написанного им написано по-русски. И не могло быть полного собрания сочинений без того, чтобы собрать, что есть. А этого никто не знает. Вот существует такой вот том, здоровенный том такой, это библиография. Там почти 2500 наименований. Но это наименования, которые не подкрепляются. Никто не знает, что за ними стоит. Они приходят, откуда-то все это такое, никто их не читал. 100 с лишним лет эти статьи, эти высказывания читаются. Вот Игорь правильно сказал. Это поражает, как этот парень молодой, 20, 21, 23, 25 лет, он уже мыслил зрело, трезво, логично и очень, ну, наперекор общему мнению. И не знаю, во всяком случае, то, что я здесь стою и разговариваю, это только потому, что 50 с лишним лет тому назад мне приятель в Вильнюсе подсунул книжечку, которая называлась «Фельетоны». Некий автор Жаботинский ничего не говорил, тогда даже не было штангиста Жаботинского в те годы. Вот. И я прочел, и меня это перевернуло. Это направило меня, потому что вся моя еврейская самоидентификация до Жаботинского была отталкивание от негатива. Евреям быть трудно, евреям быть, так сказать, тяжело, там евреи дискриминируют, там пятое, десятое, все это такое. Надо отстаивать свое достоинство человеческое на улице, когда там тебя же дома зовут или прочее. А есть вещи, где и ничего не сможет стоять, потому что это уже какие-то такие властные инстанции. Вот. А он показал мне, что ради чего имеет смысл. Дал, так сказать, нацелил на позитив еврейский мой. Я человек, может быть, к сожалению, как здесь говорят, агностик, неверующий. Верующий человеку хорошо, ему все сказано, все такое толковано, а неверующему сложно. И мне было сложно, он помог мне в жизни. Вот. Почему я говорю, что проект оказался трудным? Потому что оказалось, что в государстве Израиль нет денег на полное собрание сочинений Жаботинского. Мало того, вот здесь вот напротив перейти на Шломцион Малка на улице Бен-Сира, дом, где жил Жаботинский. Мемориальная доска. Здесь жил Жаботинский. Буквы из него повываливались. Господи, ну какое позорище для страны, победившего сионизма. Но тем не менее это так. Сейчас вышло, начиналось это... Просто я думал издать пятитомник юбилеев 125-летию. Сейчас уже, слава богу, 130 лет со дня рождения Жаботинского. А тогда, лет 7 тому назад, я подумал, что надо издать пятитомник. Как? Очень просто. Вот ходят все время из одного издания в другое. Я говорю, я русский дизайнер, хочу это одни и те же вещи. В разных комбинациях. Я думаю, надо их собрать. Значит, а как? Очень просто. Два романа, два тома. Сборник фельетона и сборник рассказов. Вот тебе третий том. Четвертый том. Воспоминания. Повесть своих дней и слово о полку. Ну, а пятый том там. Письма, стихи, переводы, драма. Замечательный том. Тогда я влез в материал. Я увидел, что там происходит. Я вижу, что есть тысячи статей никому неведомых. Просто неизвестных. Значит, я подумал, ага, надо издать всего русского же батюшку. Замахнулся уже не на 5 толщих томиков, а на 9 серьезных больших томов. И написал сочинение в 9 томах. Это был том первый. Вот к тому времени как раз вышел библиография вышла. Я стал читать, и я вдруг смотрю, что в общем-то батюшка, а ведь все-то большинство всего, что есть, это написано по-русски. На остальных языках основные вещи – это переводы его. Тогда чего же это самое? Отдавать кому-то лавры первоиздателя полного Жаботинского? И я решил, так сказать, это сделать. Ну, к сожалению, все хвалят, все это самое, денег не дают. Был один спонсор, который... И ему большое спасибо, кстати, если бы не он, то ничего бы не было бы, потому что он дал возможность начать это, пойти. Он платит там крохи, этого не хватает на типографию, но тем не менее, люди работают на энтузиазме. Вот здесь сидит научный редактор нашего издания, профессор Кацис. Он сидит, так сказать, в Химках и роется так в этих самых, ищет новые материалы, о которых даже неизвестно, никто не подозревал. Вот сейчас вот то, что здесь вот в этом самом, вы прочтете в 4-м номере, большая подборка. Оказывается, Жаботинский был марксистом. Боже упаси, как же надо, как угорать. Да вот так. Он печатался в марксистской прессе. Он... Это, естественно, эта болезнь никого не обошла в те годы, в начале прошлого века. И в первые, так сказать, десятилетия. Все прошли через это, и он прошел. Это интересный шрифт его биографии. Ну, хорошо. В общем, поэтому со второго тома это уже идет как полное собрание сочинений. А коль скоро было объявлено, что это в 9 томах, то стал, значит, такая маленькая еврейская хитрость. Вот вышел сейчас том 2, книга 1, 800 страниц. И том 2, книга 2, столько же. Сейчас готова том 3, книга 1. Вторая книга второго тома, вот это так сказать, 800, это только 1902 год. Сейчас точно такой же том, он готов, он у меня на компьютере уже сверстный и все это такое, нету денег на типографию. Потому что и черный отказался напоследок, у него денег нету, кризис борется. Вот, и там тоже, только 1903 год, тоже 800 страниц. Представляете, сколько это будет? Вот Александр Александрович меня спрашивал, какой будет объем. Я думал, что тому будет 15, а книг не знаю сколько.
Какой тираж?
Тираж мы объявили 2000, но делаем первый завод, 1000 экземпляров. Расходится очень слабо, потому что книга очень дорога в производстве. Если бы она бы субсидировалась по-хорошему, то можно было бы, конечно, продавать ее задешево. И я надеюсь, что к этому придет. Это такой проект, который... Он все равно пробьется. Это факт. Ну вот, собственно, что я хотел сказать. Я больше подробнее вам расскажет о нашей работе Леонид Кацис.
Спасибо.
Пока Леонид подходит к микрофону, я, значит, хочу пожелать нам всем, чтобы страна наша была еще лучше, чтобы страна наша была еще лучше. И поддерживал такие проекты. Один из способов сделать нашу страну еще лучше, это всем, наконец, взять и приехать сюда, и Феликсу Дектору, и Леоне Кацису. Да, приезжайте, мы все вместе сделаем нашу страну еще лучше.
Дорогие друзья, Я хочу сказать, что мне не пришлось при советской власти заниматься ничем гуманитарным. Начал я это уже, когда ее, слава богу, не было. И поэтому я могу сказать, весь опыт моей жизни, и грантовый, и не грантовый, и всякий там другой, показывает. Прожект продать нельзя, проекты продаются. Если тома будут, а они будут, никто из нас не остановился, то в итоге находятся эти самые деньги. Теперь несколько слов о том, что, собственно, сейчас происходит. Вот у меня в руках газетка «Новости Хадашот Самогон», это института Жаботинского, который вышел 3 года назад. Он был посвящен 2 событиям. Во-первых, выходу библиографии, о которой вам тут Феликс говорил, и, во-вторых, выходу 1-го тома вышеупомянутого собрания. Тут даже он нарисован. Значит, вот он, так вот была полоса еврейская этому посвящена. Но английский текст на обороте был настолько замечателен, что я хотел бы его воспроизвести. Редактор библиографии говорит, неизвестные писания Жаботинского все-таки существуют в России. Если кто-то хочет в подлиннике «Анон Жаботинский Райзинг still exists in Russia», чтобы никто не подумал, что я что-то не то сказал. Что означает эта фраза? Во-первых, это граница того, с чего мы начинали. Объяснить людям, еврейским, даже специалистам из института Жаботинского, что это надо делать, на русском языке вызывало понятную реакцию. Тем не менее, когда Феликс сделал 1-й том, романы там, не было чрезмерно трудностей, Володя Хасан сделал отличный комментарий, Аня Исакова написала вполне такую хорошую статью, все это было понятно. И вот здесь мы действительно отправились в библиотеку, и начались события просто неприличные. Значит, просто пропущенных номеров, просто по одесским новостям, ничего не надо искать. Уже было 37 просто в 1-м томе. Но дальше больше. При попытке прочесть эти газеты, становилось ясно, что мы вообще не понимаем, с каким миром мы имеем дело. Когда мы говорим слово «Одесса», вот на нашей конференции, которая только что прошла, и называлась она «Русский Жаботинский и Жаботинский Россия». Сознательно. И мы благодарны совсем как бы чужой организации, Институту литературы Иерусалимского университета, который нам поверил. Вы же понимаете, что это теоретики литературы, которые очень далеки от Жаботинского. И общество друзей Иерусалимского университета, московское, которое привезло участников из России, мы вот эти слова еще там 5 лет назад невозможно было произнести, было непонятно почему. В главной биографии Жаботинского Зеева Касса, вот «Одинокий волк», написано, он был, конечно, популярен и знаменит, но этих газет не сохранилось, и вряд ли когда мы узнаем, что там было. Это вот, пожалуйста, и на русском, вот, была в Либрусе издана книжка. И вот такая фраза, видите, была. В этом году принято решение об издании нового Жаботинского 8-томного на иврите, и наши коллеги пока делают тематическое собрание. Там история, культура, политика и так далее. Что это для нас и чего ради мы-то вкалываем? Дело в том, что когда мы говорим слово «Одесса», то мы вспоминаем, не знаю, Беню Крика, там, Петю и Гаврика, кого-нибудь там еще из багрицких героев. Остается только один вопрос. Кто читал газету «Одесские новости», которая была всероссийской газетой, где печатался весь цвет российской культуры? Вот эта литература на этот вопрос не отвечает. В то время как и роман «Пятеро», и пьеса «Чужбина» Жаботинского не очень понятны. О каких ситуациях идет речь? И вот я очень кратко вам скажу, просто что вас ждет в этом номере. Ждут несколько неожиданных вещей. Когда Феликс все-таки решил отказаться от богатой идеи русского Жаботинского, и когда мы просто включили переведенные с итальянского итальянские тексты, значит, соответственно, Жаботинского, там мы узнали вот о тех самых журналах марксистских, о которых идет речь, в частности, о журнале «Жизнь». Нигде никогда упоминаний не было. Это знаменитый журнал, который потом раскололся на журнал «Бунч Бруевича. Жизнь» и «Освобождение Петра Струве». Вот он, раздел. И вдруг оказалось, что Жаботинский был крупным деятелем вот этих вот ранних марксистских партий, писал массу теоретических статей, а то, что мы знаем как фельетоны, зарождалось в репортаже за подписью «Аноним» в журнале «Освобождение». Здесь вы увидите одну или две статьи, я не помню, сколько это было, только за подписью «Сионист Г». Что это такое? Она не зависит что-то, да? Я просто, опять же, мне сегодня пришлось, извини, подарить оба номера в институте Жаботинского. Ну, так вышло. Мы договоримся. Я просто объясняю, почему. Я что успел докуда-то дочитать, вот и спрашиваю, что там дальше. Так вот, дело в том, что даже для истории еврейской литературы есть один большой вопрос. Как только мы взяли в руки этот самый журнал «Освобождение», то оказалось, что там была грандиозная дискуссия о еврейской трусости и о том, провоцировали ли евреи сами кишиневский погром. С главным редактором Струве полемизировал некий никому неизвестный сионист Г. Только тексты этого сиониста Г настолько похожи на книгу «Недругом Сиона», что даже неприлично. Значит, уже в районе 3-го года возник тот тандем Жаботинского и Бялика, который привел там сказание о погроме и так далее, который задавал, так сказать, тон, что не вы нам сказали, со стороны, что мы должны организовать еврейскую самооборону, быть нетрусливыми, мужественными и так далее, а это мы сделали сами. И теперь предисловие Жаботинского к стихам Бялика выглядит и вовсе странно, когда он, неизвестно с кем споря, говорит, что впервые Бялик это написал в 97-м году, уже первый раз, вот эти стихи о еврейской трусости, о том, что пропал мой народ и так далее. То есть, таким образом, восстанавливаются далеко не только контексты чисто русских. Затем начались вещи и вовсе странные. Моя коллега Галина Элясберг, которая занимается там, русско-еврейской и идышской драматургией, просто присылает мне какие-то статьи о Шоломе Аше, хотя они отсутствовали в этой библиографии, но это понятно, да? То, что здесь сказано. Ясно, что отсутствует, ничего страшного. Она присылает мне статью, из которой становится ясно, что Жаботинский печатался в газете под названием «Радикал», например. Мы что-нибудь подобное себе представляли? А его тексты безымянно перепечатывались в виленских и молдавских, ну, будем говорить, бессарабских газетах в те же годы. Я не буду сейчас заходить слишком далеко, но могу вам сказать, что и знаменитая дискуссия о евреях в русской литературе и 4 статьи о Чириковском инциденте, как только мы открыли газеты, выяснили, что они совсем на другую тему. Это только был жалкий повод. А смысл был, должны ли евреи участвовать в русской революции, является ли русская культура их культурой, насколько то, что поднимается в русском народе на Волге, является светлой струей или является, значит, грязным потоком. Вот, оказывается, какая дискуссия происходила на страницах вполне доступной газеты «Свободные мысли» после статьи Чуковского и ответа Жаботинского. Таким образом, мы начинаем видеть какую-то совсем новую картину, а что касается художественных произведений Жаботинского, то они начинают, наконец, быть тем, о чем они написаны. Потому что эта Одесса, которая написывал там 8-5 годов, выходила ведь одновременно там с Даром, предположим, Набоковским. И понятно, что очень трудно совместить это в одном читательском сознании. Кроме того, хочу вам сказать, что, может быть, это собрание имеет еще одно значение, мягко говоря, историческое. А значение такое. Я абсолютно не верю, что через одно поколение в России будет то количество нужных специалистов, которые будут разбираться во всяких русско-еврейских, сионистских и прочих делах. Я абсолютно не верю, что в Израиле или в Америке появится поколение людей на нашем уровне, способные понять эти русские проблемы. Поэтому сегодня вставить и фигуру Жаботинского, его окружение в абсолютно левую историю, где есть только Паалейцион или что-нибудь такое, или в крайнем случае мизрахи какие-нибудь, уж если чуть правее, религиозные, вставить ту русско-еврейскую интеллигенцию, которая действительно участвовала в революции, которая действительно отказалась от этого участия, которая пережила дело Белеса, которая отправилась в далеко не левую эмиграцию, и которая в итоге, после всех событий, связанных с Орлозоровым, там, приходом Гитлера к власти и многим другим интересным событиям, полностью как бы искажена в истории там, сионизма, истории Израиля и так далее. Вот надо сделать так, чтобы книга, предположим, о Бен-Гурионе, если им нужно, там, пусть к власти, пусть будет его, пусть к власти, но чтобы огромный портрет Бен-Гуриона не закрывался словом «власть» огромным красным еврейским словом, чтобы не было видно этого маленького ничтожного Жаботинского. Вот эта цель, собственно, перед нами стоит, и я надеюсь, что, по крайней мере, ну, до 6-7 года мы, так сказать, еще без комментариев, то, что Феликс называет готовый том, это с комментариями и указателями, но это собрано, и мы будем продолжать по мере силы и возможностей. Я надеюсь, в отличие от Феликса, что это не должно быть там издание слишком, скажем так, продаваемое и так далее, мы называем между собой это издание базовым. Вот теперь оттуда надо выбирать сборники, оттуда надо выбирать будущие книги Жаботинского. В заключение скажу, что у нас не будет книги фельетонов. Вообще, эти статьи будут находиться на своем историческом месте, и многие из них тоже ведь никто не знает даже, когда вышла статья самая знаменитая, например, «Место Апологии». Она вообще была железнодорожными разговорами в рубрике «Вскользь одесских новостей». Это уже дальнейшие переработки. Он создал образ свой к 13-му году и к 22-му. Если, кстати, кто-то думает, что кому-то известно, предположим, «Повесть моих дней», тоже может не думать. Она напечатана чуть больше, чем наполовину. И все это есть в архиве Жаботинского, все это нас ожидает, но главное, что у нас будет база, при помощи которой мы будем понимать, что и почему написано, не написано, издано или не издано. Спасибо.
Леня, я думаю, что не прав только в одном. Я абсолютно уверен, что поколение через 3 здесь будет стоять исследователь и говорить, что возникла потрясающая задача или загадка, каким образом ранние работы Жаботинского до выхода его полного собрания сочинений попали в Иерусалимский журнал. Я опять буду искать спонсоров, чтобы это осветить, и будет, все будет точно так. Жаляю тебя, Данила. Конечно. А Коля Добрович приехал из Тель-Авива загадочного? Не приехал, а обещался. Вот все не такие врачи-психиатры. Скажи, пожалуйста, Феликс забыл сказать одну вещь про журнал.
Я прошу прощения. Вот здесь Александр Александрович очень верно сказал, что это журнал нашей русско-еврейской общины в Израиле. Я считаю, что это больше, что это журнал русско-еврейской, а может даже русскоязычной общины всего мира. В мире сегодня где-то 3-3,5 миллиона евреев, говорящих по-русски. Я не говорю о неевреях. Это гораздо больше. И вот в этом аспекте, мне кажется, что журнал занимает совершенно уникальное место, с чем я его и поздравляю.
Ну, раз то ли не приехал, но зато точно приехал Ларина Дымова. Ларина, пожалуйста, минуту.
Знаю, что никто не ждет от меня лирики. Поэтому не буду ее читать. А буду я читать то, что в обиходе у меня у нас дома называются дурацкие стихи, но большинство уже таковые слышали. Четыре темперамента в тезисах к научному докладу. Мы полагаем, что все математики, судя по рифме, обычно флегматики, любят салатики, ходят в халатики и улыбаются, словно лунатики. Часто встречаются в мире холерики, ими обычно бывают валерики, вечно ругаются, вечно в истерике, ладно бы в Туле, но даже в Америке. Кто симпатичен, так это сангвиники. Плещутся в озере, лопают финики, к людям добры, веселы и не циники, незаменимы на рынке и в клинике. И меланхолики, и эти соколики, вечно в тоске и трусливы, как кролики. Все их пугает, нотации, колики, проигрыш в крестике, проигрыш в нолике. Резюме. Если парламенты и департаменты будут учитывать все темпераменты, сразу исчезнут у нас неурядицы. Жизнь, вот увидите, быстро наладится. Теперь у меня как-то стихи обычно идут циклами. И вот сейчас, ну, начинается цикл, который пока что называется «Букварь». Мама мыла раму. Мама мало мыла Милу, мыло было жалко. Только Мила зря вступила с мамой в перепалку. В результате моет раму мама, а не Милу. потому что эта мама экономит мыло. Маша ела кашу. Кашей Машу не испортишь. Не испортишь Машу салом. Ну, не преуспеет в спорте, ну, не выиграет слалом. Не для всех милей и краше та, что тоньше и худее. И для каши, и для Маши это главная идея. Сидела пара Лара с Петей. На белом пара, пара Пети. Вы что, ей-богу, рядом дети, сказали строго Ларе с Петей. И слезла пара с парапета, и песенка была их спета, да так, что не бывает с Петей. Они расстались, Лара с Петей. Вот, и еще один цикл, он уже так обретает объем, но я буду читать не все. Цикл называется «Овощная лавка». Отповедь эрудитам. Подтвердят вам Марк и Рут, скажет Жанна, самый лучший в мире фрукт – баклажаны. Ну а тот, кто говорит, это овощ, он, хотя и эрудит, нам не в помощь. Он для радости балласт и горелья. Он и родину продаст без зазрения. Рецепт овощного супа. Картошка, морковка, чеснок, авокадо. Нет, это использовать вовсе не надо. Капуста, фасоль, огурцы, сельдерей. Забудьте, из глаз уберите скорей. Горох, помидоры, петрушка, цукини. Печально, но их не должно быть в помине. Редиску и тыкву, щавель, патиссон. Забудьте, как вредный и тягостный сон. А все, что осталось, траву, корнеплоды, возьмите и киньте в кипящую воду. И долго варите на малом огне. Все это должно развариться вполне. Увидите, даже графья и мамзели вам скажут, что в жизни такого не ели. Гимн кабачкам. Друзья, не будьте дурачками и запаситесь кабачками. Когда вкушают организмы их витамины, минералы, не происходят катаклизмы и не случаются авралы. От них становится фигура еще пикантней и округлей. Любая пылкая натура легко отыщет это в гугле. Употребляя кабачки, вы набираете очки. Ну и последнее – брокколи. Если бы брокколи хрюкали, или бы водку бы клюкали, или как лошади ржали бы, вряд ли бы их уважали бы. Спасибо.
Перед тем, как Игорь Миронович хочет поздравить и поздравит Дмитрия Исааковича Тимофельда, я хочу сказать о нескольких людях, опубликованных в последних журналах, в частности, в самом последнем, это Сергей Никольский, он не все время живет в Израиле, а Вероника Долина, которая тоже бывает в Израиле не так часто. Хочу сказать о повести, о новой повести Алекса Тарна в 34-м номере. Вот такая экспериментальная вещь, называется «Последний Каин». Алексей Владимирович с нами в зале, но он скромный человек и попросился, чтобы его не вызывали к микрофону. Здесь очень интересная публикация Лены Штерн, не менее скромная. Она здесь, но сказала, что не будет выходить. Попросила тоже не выходить к микрофону. Значит, в 34-м номере, в 33-м опубликованы афоризмы
таких известных в своем мире людей, как Борис Крутиер и Геннадий Малкин. Может быть, Игорь Миронович их потом прочтет. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Не хочет поздравлять Кименсельда. Хочет потом его поздравить.
Я просто здесь вытес вам немножко, знаете... Замечательные это люди совершенно. В прошлом веке полковали бы Толмин. Сейчас, по счастью, пишут афоризмы. Вот смотрите, Боря Крутиер, например, он живет в Москве, по-моему, 33-й номер. Мужья умирают раньше, зато дольше не стареют. Ничто так не портит личную жизнь, как семейная. Умная жена всегда простит мужа, если она виновата. Вот чисто российское. Так жить нельзя, но мы привыкли. А в следующем отделении, и просто мы немножко затянули, я еще почитаю Малкина, а сейчас у нас такая поздравительная идет пора, потому что Диме Кимерфельду, какой мальчишка сопливый, стало 60 лет. Это кошмар. Даже... Иди сюда, Стас, иди, Стас. Вот этот седой красавец, поздравляю, ты будешь с ним что-нибудь?
Ну, поможет Марина Меломед.
Да.
Да поможет,
она
нравится. Марина Меломед. Добрый вечер. Я очень рад видеть такую замечательную аудиторию. И не в каждом городе на Земле встречаются такие замечательные лица. Слово замечательное, это предлагательное. А оно прилагается каждому юбилею. Когда Юрий Чистанович Ким праздновал день своего юбилея, то он приказал первого наперлость прочитать всякие титулы. И я тоже думаю, что титулы заслуживает только тот город. Да, собственно говоря, он и без этого прекрасен. Но я хочу начать со стихов. Я прочту несколько стихов, и Марина Львовна подыграет. Первое стихотворение называется «В долине кедров у старого пруда я встретил как-то вечного жида. А он, представьте мне, и говорит, а я узнал тебя, ты вечный жид. Гении огненные стояли мы под соснами, арабский ослик, проходя, кивнул нам твоим, Иерусалим грезил прожитыми веснами и будущими зимами, дышал Иерусалим. Он был опрятен, не стар на вид, костюм без пятен, очень ладно сшит, а я подумал, куря некрепкий, выяснил, что с ним когда-то здесь пировал принт. Полки ущельем шли, глядя глазами грозными, а Вессалон скакал, Иоавом в горы гоним. Иерусалим грезил прожитыми веснами и будущими зимами, дышал Иерусалим. Представить мне не стоило труда, что я похож на вечного жида, хотя, когда был счастлив, а может, мал, что было вечно, я не понимал. О, как беспечно я гонялся за стрекозами, теперь лишь не считая лет, на кой я нужен был им. Иерусалим грезил прожитыми веснами и будущими зимами. Дышал Иерусалим. Теперь песня, которая называется «Город», эпиграф из Ивлиаста. 10 мер красоты отпустил Господь этому миру, 9 из них пришли на Иерусалим. В этот город идут налегке, помня только про имя и племя. Этот город стоит на реке, то река называется время. Время жить и время умирать, камни разбрасывать и камни собирать.
время любить. И время воевать, время горевать, время пировать, время воевать. Синевой он на вылет пробит, белым камнем, как птица, помечен. А над городом ангел рубит. Взрыв его слышно далече, он зовет и зовет нас сюда, тревожит сердце и душу тревожит, хоть до смерти кричи никогда, но тебе ничего не поможет. Потому же время жить и время умирать, камни разбрасывать и камни собирать. Время плывать, время горевать, время травать, время воевать. И напомните его тишины, и пройти мимо арки вашей. А когда рвешь от стены, может кто-то крылом и помашет.
Которые не видятся месяцами. Я это вижу по вашему общению. Я за всех, наконец-то встретившихся, очень рад. Ну, давайте продолжим наше выступление. А вот Ларин здесь читал стихи, и вы знаете, я невольно вспомнил, мне один графоман прислал такой трехтомничек своих стихов, чудовище. Вы рано начали смеяться, я вам сейчас объясню почему. Уже в этом трехтомничке графомана было одно гениальное четверостишее. Очень похожее на стихи Ларины Дмитриевны. Одно, она, по-моему, 500 стишков, я их потом посчитал от ужаса, а стих гениальный. Помню, мама в косу мне вплела аленький цветочек, а по полу волочился глиняный горшочек. Поэтика та же, правда? Друзья мои, мы продолжаем. Выступает Светлана Мендельева, автор замечательных песен, стихов. Александр Менделев и Вит Гудкин. Прошу вас, ребята.
Я прочту одно стихотворение, пропечатанное в 33-м номере. Называется оно «Мозаика». Мой дом похож на странную мозаику, и в нем, согласно правилам игры, другие измерения прорезаются и дышат параллельные миры. Там ходят привидения на цыпочках, чтоб ненароком не спугнуть покой. Его очаг золой и сажей выпочкан, но дым в трубе и небо под рукой. Мой дом, набитый вечными вопросами, не закрывает окна в холода, стоит, качаясь под любыми грозами, хотя слетает крыша иногда. Мой дом похож на странную мозаику, и в нем, согласно правилам игры, другие измерения прорезаются, и дышат параллельные миры, и разноцветны дома обитатели, как разноцветна музыка в окне. А все, что мы транжирили и тратили, на грядке прорастает по весне.
Корабль плывет. Такой.
такой интересный взгляд на нашу действительность, на самом деле не только нашу. С другой стороны. Немножко так веселее. Болезни не извращенный садизм, а просто, чтобы интересней
было вашим читателем. И эта мысль, мой автор, позволяет мне держаться и дальше на автопилоте. Можно было бы даже сказать, пребывать в нирване, но туда меня, естественно, не заманишь по причине монотеизма. И капля алмаза на лепестке лотоса меня как стазу не приведет, хотя без сомнения невероятно красиво, как любая капля росы на любом цветке. И, воскликнув «Вива!», добавлю, как все проявления этого мира. Оцените мою объективность, никаких придирок, доказательств несправедливости, никаких «так нечестно», это было бы грубо и неуместно, нарушало бы атмосферу философской беседы между обедающими и тем, кого подают к обеду, означая, к сожалению, только то, что сколь ни корми нас, нам не прыгнуть выше своей колокольни и не оторваться от своего шестка и своей рубашки. Поэтому я стараюсь подобной промашки не допускать, рассуждая в основном о погоде или о возвышенном, например, о свободе выбора, когда выбора нет, что, конечно, совсем не повод покушаться на семисвященнейшую корову мироздания. И, безусловно, прав тот, кто прав по определению. Прав, потому что автор этого мира и всей его правды, как святости, так и порока. Тот, кем написано все, в том числе, разумеется, эти вот строки. Откровение. В хрустальном шаре, в хрустальном шаре моей судьбы. То лик, то хая, рабы да бари, рай, бестиарий, былье и быль. Весь мир Господень, да только бродит, опять выходит дырявый грош. Года, народы, слог, хороводы, права, свободы, гробы, грабеж. Прощай, держава, поля дубравы, шаг влево, вправо, конвойный пес. Орел двуглавый, куда-куда вы, намыло, браво, с приветом, со. Тусовка, свара, конец базара, аккорд гитары, кобы добы. Опять по паре, от каждой твари, в хрустальном шаре моей судьбы. Про нас. Жили не слишком мудро, трудно и несчастливо. Но наступало утро, крадучись боязливо, раскрашивало румянцем грязные щеки улиц. Трепетным новобранцем город вставал, сутулись, окна с просонья щурил, тер их ладошкой ветра, солнечную микстуру в горло вливая щедро. И распрямлялись стены, тротуаром машины ластились вожделенно, выгнув кошачьи спины. Поборницы физкультуры, размяв затекшие шины, на асфальтовой шкуре разглаживали морщины. Кланяясь церемонно, лучиками, как гребнем, причесывали свои кроны заспанные деревья. К строю безликих чисел, будто бы непричастно, жизнь обретала смысл, притворяясь прекрасным. Стихотворение, которое напечатано в 33-м номере, называется «Черным огнем по белому огню». За спиной нежданно-негаданно выросли крылья из листков со всеми мной написанными стихами, а земля провалилась вниз, опуталась пылью, и остались лишь я и небо, да солнце в пламя. И огонь небесный листает мои страницы, а бумаги так просто вспыхнуть и загореться, мне уже не успеть придумать, что это снится, и удары бешеным ритмом рифмуют сердце. Невозможная синь вокруг, без конца и края, беспристрастно смотрит, видимо, ждет развязки. Я кричу огню, что рукописи не сгорают, хоть мы оба прекрасно знаем, что это сказка. Но за что? Я за славой не гналась, не рвалась в небо. Вдруг я слышу под грохот крови и страх пожара. Хочешь, жизнь изменится так, чтоб стихов в ней не было. Будешь жить спокойно, без глупой игры и кары. Но зачем тебе? Все равно никто не читает.
Никому от них не холодно и не жарко, а не станет крыльев, сразу минует беда, и будешь ты по земле ходить и радоваться подарку. Шелестят испуганные стихи за моей спиной, коготками букв цепляясь за лист бумажный. Наплывает сквозь жар дыхание ужаса ледяное. Но они со мной, и вместе почти не страшно.
Счастливого совпадения в этом же номере и модель в этом же разделе улицы Корми публикованы стихи Элибара Ялома. Эти стихи, значит, подборкой этих стихов он стал лауреатом последнего по времени, надеюсь, не последнего поэтического фестиваля памяти улицы Ленина. Элибар Ялом.
Добрый вечер. Читать стихи, опубликованные в 33-м номере, я не буду, потому что все их могут прочесть, прочту нечто другое. Начну с автоэпиграммы по мотивам некой интернет-дискуссии, где один патриот русского народа высказался обо мне так после одного из моих стихотворений, цитирую. Жидяра Раввин изображает из себя Прохатова Киплинга на русском языке. Я считаю это одним из крупнейших комплиментов, полученных мной за мою, вот, пока еще, слава богу, длящуюся жизнь. Я, немедленно возгордившись, написал сам про себя. В белой кипе и праздничном китле то-то был бы Шагалу сюрприз. Я порхатый, порхающий Киплинг, в небесах над планетой завис. Мне отсюда читается ясно книга джунглей, судеб и идей. Бремя белых людей, бремя красных, бремя черных и желтых людей. Всем сейчас объясню, как с Амвона, и начнется не жизнь, а мечта. И ору я с небес, как ворона, а с земли не слыхать ни черта. Стихотворение, по поводу которого поднялась дискуссия, я прочту вам сейчас. Твой прадед выиграл ту войну, и дед мой ту же войну. Твой воевал за свою страну, и мой за твою страну. Но ты победою окрылен, хоть годы с тех пор прошли. Решил, что раз ты теперь силен, то значит ты пуп земли. Ты пуп, и надо вставать в земле при звуке твоих шагов. И если грязь на твоем столе, то это козни врагов. И ты добро, хотя и даешь приют в своем доме злу. Ну да, твой прадед герой, но что ж, и мой не сидел в тылу. Война не та, времена не те, и даже страна не та. Твой прадед жив еще в нищете, над дедом моим плита. И зло другое, людей губя, над миром раскрыло пасть. И дай мне Бог не стрелять в тебя, но если стрелять, попасть. И раз уж тогда, стишок, который называется просто «Россия». Там земля необъятна, и поля благодатны, там. Но повесится логик от мгновений немногих, там. Правит бал сатана там, главный врач по санатам, там. В масках эллинов скифы, вместо истины мифы, там. Нет на свете мучений, беспощадных учений, бед, что на этих просторах не оставили черный след. Все холеры и яды, все химеры и гады тут укрепляли державу, совершая неправый суд. Поле мора и глада Море горя и ада, мгла — это печень планеты, берегущая свет от зла. Это мука не кара, это странная карма, путь, твой участок Синая. Не сдавайся, родная, будь. Номера моей программы будут об этих краях. Путеводитель по Иерусалиму. Слышно? На карте мира такой непонятный выступ, это растут холмы. Прижмись к нему ночью ухом, услышишь, что взрыв, то выстрел, это поют псалмы. Зовут его город мира, и мир для него привычен, словно слону сервиз. Зайдешь ненароком в гости, и если на утро вышел в ту же страну, сюрприз. Земля здесь родит мутантов, возвращенный на ней потомок обычных кобыл, крыла. Идет в темноте прохожий, толкаешь его с просонок, а это же был пила. Погода здесь по заслугам, дожди не льют святотатцу, оспевший псалом промок. Встаешь, надеваешь галстук и к зеркалу причесаться, а там за стеклом пророк. И будет тебе виденье, как ловит к продаже мастер за горстку монет миры. Сегодня он их проверит, и многие сгинут в пасти у черной, как нефть, дыры. Но здесь на холме глазами ты встретишься с ним внезапно, ведь все, что вовне, внутри. И спросишь почти спокойно, а можно, чтоб было завтра? Он скажет по мне, бери. Мой номер это перевод, который сделали моему стихотворению, написанному на иврите. Дело в том, что я пишу на иврите даже больше, чем по-русски. И, ну, вот, все это я в подлиннике наваял по-русски. А недавно Рахиль Торпусман, замечательная переводчица, сделала действительно гениальный, по-моему, перевод лучше оригинала моего стихотворения. Такой сонетик под названием «Предыстория». Я прочту его сразу в переводе Рахиль. Арабский отрок... предыстория предыстории. Я рассказывал своим ученикам на литературной студии, мы проходили с ними сонеты, я рассказал про английский сонет, про французский, про итальянский и упомянул онегинскую строфу. Пришлось рассказать им о том, кто такой Пушкин. И я рассказал, что он потомок эфиопа, подаренного Петру Первому. И тут сзади раздался истошный вопль ученика. Ну какой русский захочет в подарок эфиопа? Я написал текст. Арабский отрок Ибрагим попал в турецкий плен, в Стамбуле оказался, и русскому посланнику достался. Его за 3 земель послал, царю Петру в подарок царедворец. И хоть была дорога далека, потомком африканского царька стал Пушкин, гениальный стихотворец. А в нашем богоданном Ханаане к несчастью нет далеких расстояний. Здесь тесно, каждый каждому сосед. Здесь уроженец Северной Европы в подарок не захочет эфиопа. Поэтому и Пушкиных здесь нет.
Судья Шегель, здесь или нет? Я не видел.
Виноват.
Следующее... часть нашего вечера. Она тоже из юбилейного квартала. В мае этого года должно было исполниться 65 лет Виктору Луферову. Не знаю, когда человек уже умер, можно просто сказать поэту, барду, гениальному музыканту. Слово, конечно, гениальное, но это тоже подвергается... чему оно подвергается? Инфляции, коррупции, коррозии. Да? А девальвации... Виктор сравнительно недавно был в Израиле. Гости у нас... Игорь Миронович с ним встречался примерно в том же году в Испании. Сегодня в программе вечера должен был участвовать Сергей Чесноков, его московский друг еще, российский по давним временам. Мы с Виктором тоже были знакомы, но... вот такие, скажем, то есть гораздо больше, чем полжизни. Обещали спеть его песни Марина Меломед, Вит Гудкин. И несколько слов я попрошу сказать все-таки, Игорь Леонидович.
Мне на самом деле как бы нечего говорить, потому что он был подразительный человек. Я не могу его оценить как музыканта. Поэт он был замечательный, но он был совершенно необыкновенный человек. Я вам просто расскажу одну историю. Вы знаете, ведь из того, что людям снится, очень часто можно судить о человеке, даже не будучи Зигмундом Фрейдом. В Барселоне я пил пиво, значит, в холодке, он ко мне подсел и говорит: Игорь, мне вчера очень долго снился сон про тебя. Мы с ним видимся редко в этой жизни. Он все время боится, что он, пока он играет, я петь буду. Он однажды слышал, как я пою. Вот. И мне приснился сон про тебя. Я очень удивился. А сон был вот какой. И можно судить о человеке по этому сну. Он говорит: я сижу в камере. Советский такой очень сон. Следователь мне что-то, значит, мотает, потом бьет меня, я отлетаю в угол. Следователь мне говорит: сейчас я приведу амбалов, которые тебя будут топтать. Виктор по сну не помнил... что происходило во сне, что от него требовали. И вот, говорит, когда он ушел за амбалами, я поднялся и увидел на столе у следователя папку, на которой было написано «Дело Губермана». Я заглянул, там всего 2 листочка, я даже не успел прочитать, я понял, что на тебя дело заводится, я подумал, мне все равно пропадать, Виктор говорит, и я эти 2 листка съел, прожевал их просто, вот, и быстренько заглотнул. И тут приходят эти амбалы, открывается дверь, я просыпаюсь, счастлив, что это во сне, и у меня во рту вкус жеванной бумаги. Вот, такой вот сон, который очень много говорит о его качестве. А дальше он мне задал очень странный вопрос, по-моему, только советский человек может такой задать. Он говорит: скажи, а если со мной вот так произойдет, будет дело, ты дело увидишь, ты поступишь так же? Я не успел ответить, тут набежали его приятели, там было безумное количество людей, которые его обожали. Но вот из этого сна очень видно и его картина мира, всю жизнь прожил он в Советском Союзе, ну, потом вот в России, и его человеческие качества. Ну, что тут говорить?
Видите, пожалуйста.
Одной из таких знаковых песен и написанной примерно столько лет, сколько мне, но я с ними тоже довольно давно познакомился и уж тоже лет 25 пою.
Не плачь, дядя, не ты один сиротка. Не ты, не ты последний, кому пришлось уйти. Так брось ты эти розы, отдай вам свои красотки. Расстой, кого ты любишь, с тобой не по пути. Она была прекрасней, чем все розы мая. Ты готов был сердце свое и впрямь отдать. А к ним любовь запала, а ты, я ж понимаю, ведь ты ее полжизни будешь вспоминать. Ведь многие, я знаю, раз-два и разбежались, любовью называя свой маленький роман. Такой, чтобы не очень другие догадались, не очень опустили, что сердце и карман. А ты, ты все отдал бы, лишь только улыбнется. Ну что с тобой делать? Советчик я плохой, мучение такое не каждому дается. Оно тебе приятнее за то, что ты живой. Едва ли тут все дело в твоей дурацкой шляпе. Но все ж купи другую, и завтра ей звони. И шутка или не шутка, быть может, и не прошляпишь. На этот раз на суток любви прекрасной дни. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы. Я тоже завтра шляпу себе новую куплю. И пусть мне прямо в сердце шипы нам дают розы. И я все равно поеду к той, которую люблю. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы. Не плачь, милый, не ты один сиротка. Не плачь.
Следующая песня написана уже когда я был здесь, мы не были здесь. Называется «Маленький джаз» 1993 года. И хоть она представляет действительно много изменений того времени, но многое актуально и сейчас.
Thank you. саду частичка награда настигла меня. Мяч за кресло, и чьи-то я не дрался под красной звездой. Я сражался под знаком иным на гражданской войне. Но теперь я сижу на мели, я вчерашний герой. Толчется в грязи у страны. Там открыть балаган, но до ширму нельзя посмотреть. Там стоит джентльмен вышибала и песню войны. Кошельком простакановый щит рвет голодное место. Сверкает уголовно-варечный флаг-то. Сверкает шикарным авто, надвигается на нас. И мерещится нам из окна нам обещанный рай. Джентльмен, не стреляй, я играю в свой маленький джаз. Джентльмен, не стреляй, я играю в свой маленький джаз. Как умею.
Марина Фельдман споет песню Лутерова. Да, Мариночка, нет? Прости, Лашечка, прости.
А мне нравится. Мне кажется, что когда называли Марина Меломец, я рыдала. Это было неправильно. А теперь мне приятно. Знаете, был человек, которого так звали, а это прекрасно было. А я вам пока встали, скажу пару слов про Витю Лутерова. Значит, на мой взгляд, это была первая гитара бардовского мира, в котором есть и Сергей Никитин, и Алик Мирзоян, и много замечательного гитарного народа. Такая гитара, как была у Лутерова, причем про каждый звук он знал, где он стоит, и что он, как он звучит, и что происходит. Он закончил Гнесинку. Это был не просто бард костровой. И вообще... Совершенно феноменальный голос, такой с трещиной, как бы описать. Голос, на самом деле, Луферова так же трудно петь, как и Высоцкого. Поэтому, казалось, что-то не то у Вита якобы с микрофоном. Он просто старался работать одновременно так же, как это делал Луферов. И мощная гитара, и каждый звук. И я помню, как он настраивал микрофоны на фестивале «Сахновка». Никто из нас не мог справиться с звукорежиссером. Мы все такие робкие дети, мы как бы не можем... Да, басов добавки, и зал начинает скучать, да, пока, значит, Луферов, он начал играть аккомпанемент, и выдавать на гитаре все, что он может, и сказал, я буду играть столько, сколько нужно, пока вы не сделаете правильный звук. Все, то есть, через 3 минуты звук был человеческий звук был у всех остальных, кто пел после него. Вот это у меня было ощущение чуда. Вообще, Витя... И мне про его голос, одна фраза из Тютчева приходит в голову, в его голосе было бездна пространства. Это совершенно невозможно повторить. В его голосе был театр, блеск, сила, мощь, энергия, философия, что хотите. Вот я как бы поэтому никогда себе не позволяю его петь, просто на слуху, конечно, какие-то вещи мы пели, что-то просто пели хором, вот эту вот песню весь клуб. Я уверен, что гитара будет слышно. Может, попробуем. Ради
квартиры цифры те же, ровно спит звонок. Нетерпение, ожидание, я окно раскрыл напрасно, и уже вышла так давно. Листопад влепил под сердце, обещал лист кленовый, одиночество клеймо. И листуха занавеску вдруг сорвала, обнажая небо хмурого в проем. И я понял, что не стоит никого винить на свете в одиночестве своем. Приходите же гурьбою, как осенний листопад. Говорите поперек, говорите в разнобой, говорите не в попад. Ради Бога, приходите, трубки дымные курите, отряхните пыль дорог. В доме злых собак не держит, у квартиры цифры держит, и в исправности звонок. В нетерпении ожидания я окно раскрыл. Я одна из самых знаменитых и старинных его песен. Построю дом себе я из консервных банок, и ярко-красное пошлю тебе пальто. И проживу жизнь чудаком из старых сказок, который смотрит мир закрытым ртом. Я буду верить всякой чертовщине, гадать по снам, по птицам, по руке. И верить, что плывет куда-то небо, раз облака плывут в ней по реке. А чтоб быстрее росли деревья и цветы, я буду по утрам играть на флейте. А чтоб от нас не улетали журавли, увидев первый снег, мечтать о лете. И надо мною будут все смеяться, но любь, если б не была бы вас, я сам не то, что год или неделю, я б дня не прожил, умер через час. На прощание хочу сказать, что всем создателям журнала и присутствующим на его презентации передавал большой привет Юлии Кирсанович Ким и просил передать, что он передает 34 поклона по числу номеров.
Прошу вас.
Добрый вечер. Да. Игорь Молодов меня зовут, но я просто хочу добавить по поводу Вити. Я тоже с ним был знаком. Меня Володя как-то познакомил почти со всеми первыми круглыми. Ну, а Вите я просто хочу сказать, вот здесь два человека о нем говорило, ну, я хочу сказать о том, какой он гениальный музыкант. А гениальный в чем? Вот когда вот мы, я встретил его в Тель-Авиве и вел его на концерт клуба «Крыша», он показывал, привез нам народные инструменты. Ну, вот что говорилось об этой песне, построить дом себе из консервных банок. Вот человек идет по улице и обращает буквально внимание на каждую железку, на каждую пробку. Вот этого у меня нет, вот этого нет. Ну, такой вот человек. И потом на красном пальто, которое вот в театре перекресток висело, он действительно все это вот так вот вывешивал, украшал его вот этими железками. А про музыканта, что я хочу сказать, он привез с собой вот такие, может быть, никто не знает, название такого инструмента называется калюга. Это из Вологодской области, это такая волторна, выточенная из ствола дерева и просверленная. Вот он на ней играл. Потом, что, как, кто мог подумать, что можно играть на косе, которую косят траву. Вот подвешена на веревочке, и он вот на ней играл, отвлекал из нее музыку. Вот просто уникальный человек. Это вот таких вот людей, вот я не знаю, может, еще будут такие или не будут.
обещал почитать стихи Петр Межулицкий. У него такое счастливое лицо, потому что он бросил курить.
Слушай, я, да, это правда. Я, ну и до микрофона оторвался. Смотрите, жизнь действительно такая сложная штука, что пересчитываешь нашу жизнь. Извините. Не только Жаботинского, но даже Мопассана. Если кто-то еще помнит. Если кто-то еще помнит такого автора, Мопассан. Значит, читаю Мопассана. Я знаю и без пистолетцы, что не всегда все продается. Но почему-то нет интимов без луидоров и сантимов. Стихотворение такое, называется «Норма». В первом классе света я вязал крючком. Почему об этом вспомнил старичком? И какой ашизы может быть базар? Разве в этой жизни и крючком вязал? Теперь такое стихотворение. Знаете, очень грустно об этом напоминать, но все время, значит, хотят, если не этот народ уничтожить, то эту страну, если не эту страну, то сионистский режим и так далее, и так далее. Это никогда не кончится, всегда появляется, значит, очередной крутой, который на этом делает, значит, свою карьеру. Я очень рад, что я написал следующие 4 строчки, я их должен был когда-то в своей жизни написать. Называется «Героический эпос». Как реально стать крутым? Преврати евреев в дым. Вот и вся наука. Получилось, сука? Вот. И еще, значит, я несколько прочитаю. Ну, из цикла. Дело в том, что я написал, представьте себе, поэму. Называется, значит, тоже такая поэма когда-то должна была появиться с таким названием. «Троцкий печник». А после этого поэма еще не опубликована. А вот после этого уже само собой получился цикл стихотворения «Кронштадт», к сожалению, не такой веселый, но что можно сделать. Я не буду его весь действительно читать, несколько стихотворений из него прочитаю. В Кронштадте, как всегда, мятеж. А кто бунтует? Да все те же. И с тем же результатом, на том же поле ратном, где наших бьют, понятно, но все равно приятно. Родился на своем веку и умер в собственном соку, то есть практически исчез с концами всеми, весь Тибет, при том, что нам остался труп, и осязаем, и сугуб, не сетуй. Каждый обеспечен бессмертием, хотя не вечен. И человеку кануть в бозе навряд ли легче, чем березе, или труднее, чем муравью. Прощай, природа, I love you. Да, мы друг другу грызли горло, но дружно, весело и гордо. Бывало, весь ареопаг на радостях плясал гопак, и зависали небеса, и подавали голоса, и каждый медленный, и самый медленный папирус плевать хотел на антивирус, раз наступило время порч, кого-то из себя не корч. Ну и самое, значит, не самое последнее, а на сегодня последнее из этого вот. А ведь была страна Россия, где пили водку не косея, где по усам икра текла, зернисто, будто из стекла, где царь пешком ходил навечно, причем в обличье человечьем, людьми своими не царя. Не будем, впрочем, про царя. Счастье, когда есть кому передать лиру. Топаем к светлому концу нашего вечера. И, значит, Евгений Минин. Пожалуйста.
значит, Евгений Минин и заключает наш вечер Михаил Фридман, но после Евгения.
Те, кто уехал, они пожалеют. Самые веселые поэты остались на закуску. Вы знаете, вот в первом отделении выступал Марк Вейсман. И пока Игорь делал журнал, я написал на его стихи пародию. Он ее нашел в интернете и сказал: «Женя, я не это имел в виду». Это вы стихотворение слышали, а вот оно как звучит в контексте. Куда попало, сунув руку с условным именем река, всегда какую-нибудь суку ведешь соблазн наверняка. Пародия так и называется — суковатая. Себя в руках держите, братцы, не надо действовать на храп. Под юбку вздумаешь забраться, а сука руку сразу цап. Все кончится законным браком, жизнь промчится как поток. А если всунул руку раком, то позже может быть щиток. Вы знаете, в Москве жара большая, и там у многих поэтов от жары поехала крыша. Они начали писать, и вот наш известный Дима Быков, он ведет рубрику в «Независимой газете» и в «Собеседнике». И ему надо это, как сказать, быть и нашим, и вашим. И в последнем, в «Новой газете» он написал: «Июль крутой, как сверхдержава, Москву расплющила, как жену. Москва коробится от жара, и в новостях клянет жару». Его стихотворение называется «Температурное», у меня пародия называется «Темпераментное». Июль, жара, сижу потея, мне надо выдать 40 строк. Моя уснула галатея, а я пашу, как тот сурок. Стихов ждет новая газета, как я не сочинит никто. Я для нее пишу про это, и, естественно, про то. Пусть мой успех сиюминутен, но платят полную суммой. Читатель ждет уж рифму «Путин», но кукиш вам, читатель мой. Я знаю, что жару по свету внедрила ФСБ, как тать, поскольку в остановке этой нас проще голенькими взять. Природа совершает бартер, но догадайся сам, мой друг, жару зовет к нам гастарбайтер, чтоб не тянуло нас на юг. Но мы еще живем и дышим, и заедаем борщ безе. А тех вот, у кого кондишн, я сразу сходу в КПЗ, чтоб не выпендривался кто-то, как Ерофеев и Басё, поскольку от такой работы, поверь, читатель, слипнет все. И так устал от разных криков, что с ямбом путаю хорей. Читатель ждет уж рифму «Быков», так на, возьми ее скорей. Как айсберг внутренний и внешний, в литературе я плыву. Нет литератора успешнее, пишу во сне и наяву. Я работяга, а не нытик, но в общем не об этом речь. Я просто знаю много гитик, как премию к себе привлечь. Что объяснять, мы все не дети, и не купаемся в жару. От зависти похолодейте, так легче вынести жару. Всем, у кого растаял разум, с кем не бывает иногда, советую накрыться тазом. Конечно, если в нем вода. Вот известный поэт Александр Ленкин написал: «Тот, кто сжился с личной драмой, знает бедный индивид, как хорейчик этот самый ближе к ночи веселит. Не пугает мрак зловещий, за окном не страшен вид, ведь хорейщик мой трепещет, просто душу веселит. Не скажу я при девахе, но страдаю много дней, потому что амфибраки на 5 буквок длинней.
Спасибо. Ну, Игорь Леонидович обещал нам почитать. Ну,
я сегодня только объявитель. Я только хотел Малкина почитать, да, извини. Вы знаете, у нас печатаются в журнале 2, по сути, лучших российских афориста. Вот Крутиера я читал и Малкин. Потому что я не националист. Они пишут очень смешно и очень мудро. Все, что смешно и мудро, рождает, пробуждает в человеке, взвихривает печальный осадок. Поэтому печально звучат их афоризмы. Малкин живет теперь в Израиле. Вот я не совсем немножко его прочту. Врагу не пожелаешь того, что желаешь ближнему. Чем раньше вы встаете, тем раньше понимаете, что зря. Со временем ребенок начинает походить на вас. И это не лучшее время. У него очень много книжек, по-моему, 4-томник он уже издал и будет издавать еще. Тем более он живет здесь, вот уже приехал. А у нас ведь вы сами знаете, как много всякого смешного, поэтому будем ожидать замечательных новых афоризмов. А сейчас нам споет замечательный автор, просто замечательный, Миша Фидман.
Человека, экскурсовода Дмитрия Гиммельфельда. И мне посчастливилось, да. Мне посчастливилось написать на его юбилей некую такую вот поздравлялку, которую я сейчас хочу предоставить вашему вниманию. Так Диме Гиммельфельду посвящается. Когда бесчинствуют восточные химеры и отлетали над Парижем все фанеры, и чувство юмора не знает чувства меры, и паруса еще, о, как парусят, когда гитара намекает на хорды, когда поклонниц очарованные орды хотят на вис и вожделян накрасят морды, мы знаем точно Гиммельфельду 60. Уже полжизни позади, а ты в расцвете, ты на Парнасе, как Ромео на Джульетте. Глаза искрятся, как у Сакко и Ванцетти. Ах, до чего ж мои сравнения хороши! И что с того, что ты рожден со звезды рака, когда в фамилии твоей звонящих знака, что говорит о них хуже знаков зодиака, об утонченности и мягкости души? С таким талантом, экстерьером или видом, клянусь, я тоже буду гадом, стал бы гидом и учинил бы несговорчивым аидом 40-летнее вождение за нос. И не смотрите на меня, как на тупого, с пренебрежением, как Маркони на Попова, а тут обнизительного взгляда от какого мне затруднительно ответить на вопрос. С чего наш эрец начинается, Муфтахат? Я только знаю, что кончается на трахот, и враг стремится, чтобы этот был оттрахот. И в этой похоти весьма неутомим, а нам все пофигу, у нас идут процессы, а у врага одни эксцессы и абсцессы. А это значит, что Париж не стоит мессы, а стоит мессы только Иерусалим. Люблю Париж я, ну почти как Палестину, и этим чувством я, наверное, не остыну. Но отдавая долг дюма от суицину, я выдам нечто патетически грустям. И несмотря на то, что публика поддата, меня поддержат как топор Рабиндраната. Когда скажу, что 60 еще не дата, начнутся даты где-то 20 лет спустя. Начнутся даты где-то 20 лет спустя.
Следующую песню я хочу спеть. Я все время, когда приезжаю сюда, я пытаюсь петь новое, но не всегда получается, потому что темп приезда сюда, он немножко опережает темп написания песен. Так получается. Вот. Но все-таки одну песню я нашел, которую никогда здесь еще не исполнял. Называется она «Типичная история».
Вернулся как-то вечером подвыпивший изрядное, едва шагнул в прихожую, висок пронзила боль, заголоси, бемоль, супруга ненаглядная, прошу тебя, любимая, не голоси, бемоль, прошу тебя, любимая, не голоси, бемоль. Бранные тональности улавливал неточно я, попала соль на раны мне, а может, соль ее, ой, доля моя дочь, ой, доля ты височная, в тончайшую материю воткнули стекло лет, в тончайшую материю воткнули стекло лет. Вы, мои любимая, услышать не изволила, последними октавами решила затонать. Весьма колоратурно так меня обламинорила, и весь обламиноренный я рухнул на кровать. И весь обламиноренный я рухнул на кровать. А сверху акапеллами струились ноты бранные, казалось, я не выдержу и тоже закричу, и лопну перепонки, они ж барабанные, плотно приспособлены к скрипичному ключу, и плотно приспособлены к скрипичному ключу. Потом настало чудное мгновение забвения, как будто бросил палочку зануда дирижер. Потом 3 дня молчания, сирич отдохновения, стандарты переходами в обычный о-мажор. А кто из вас не нюхил подобную историю? А кто из вас не сиживал с ребятами до дна и не являлся задом себе в консерваторию, либретто с вариацией, а опера дна, либретто с вариацией, а опера одна.
А в заключение я хочу успеть, можно сказать, на бис. Да, на бис. Я понимаю, что это с моей стороны выглядит немножко так самоуверенно, но нет.
Навис меня просили выступить месяца два назад, когда была презентация 33-го номера. Вот. Но тогда что-то не успевалось, что-то очень тесно было по времени, и я это не сделал. Делаю это сейчас.
Покуда вертится земля, и мы у Бога под прицелом, воспринимайте женщин в целом, на части тела не деля, на части тела не деля. Мозгами будущего ски мы возмущаемся и рощим, не принимая женщин в общем, а их отдельные куски, а лишь отдельные куски. Покуда вертится земля, не измельчайте воду в ступе, а принимайте женщин в кубе, со всеми их не ля-ля, со всеми их не ля-ля. Открой глаза, прелюбодей, и напряги свой мозг бараний. У женщин есть так много граней, помимо бедер и грудей, помимо бедер и грудей. Не забывайте, господа, что перед вами все же личность, ее не купишь за наличность, но разве только иногда, разве же иногда. Я не себе тебя забил твоим призывом хладнокровным, побольше думать о духовном, или хотя бы делать вид, или хотя бы делать вид, и пусть я буду одинок среди поэтов и эстетов. Я вам дарю венок совета, чужого опыта венок, чужого опыта венок. Переходите, женщин, вброд, без аквалангов и без мата, но сколько нам безумных пирата, сули крови, вода у ворот. Переходите, женщин, вброд, чтоб кислорода не хватало, и чтобы тело обретало необратимый оборот. Шепчите женщине слова, слова для женщины основа, шепчите снова и снова, пока не встретит голова. Не отходите от клише, и опасаться не придется, чем ваше слово остается в ее таинственной душе. Не имейте ноту в кислоту, не финишируйте на старте. Хотел сказать, не спите в мальчике, но это ясно и коту. И посылайте всех подряд, кто рвется вам помочь победам. Один чудак забыл об этом, и плохо кончил, говорят.
Зарифмовал свою старческую радость. Есть кому лиру передать ребенок мать. На этом заканчивается презентация двух номеров журнала. Спасибо.